1984 год. Да, пожалуй, Виталий Марков, сегодня мы дойдем до финала. Мне трудно посчитать, потому что у меня скопирован текст, и так рассчитать, сколько это у нас займет, остаток этого текста, не знаю. Но если мы окончим сегодня достаточно раньше, то я готов ответить на любые ваши вопросы, о чем хотите, такое будет, без посредников. Кстати, и, скорее всего, со следующего сезона, а сезон у нас традиционно начинается в день рождения радиостанции «Эхо Москвы» 22 августа. Вот, наверное, мы возобновим эту передачу, потому что, судя по всему, время настало ее возобновить. Я приветствую всех, и Оксану Шлычкову, приветствую город Омск в лице Снежаны, и всех остальных, всех, кто слушает сейчас, и всех, кто слушает в записи, и подойдет к нашему чтению попозже. Ум Уинстона съежился при мысли о неопровержимых безумных аргументах, которыми его разгромит О'Брайен. «По-моему, я существую», — устало сказал он. «Я осознаю себя. И я родился, и я умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенный объем в пространстве. Никакое твердое тело не может занимать этот объем одновременно со мной. В этом смысле существует старший брат? Это не важно. Он существует. Старший брат когда-нибудь умрет? Конечно, нет. Как он может умереть?» Следующий вопрос. Братство существует? А этого, Уинстон, вы никогда не узнаете. Если мы решим выпустить вас, когда кончим, и вы доживете до 90 лет, вы все равно не узнаете, как ответить на этот вопрос. Нет или да. Сколько вы живете, столько и будете биться над этой загадкой. Уинстон лежал молча. Теперь его грудь поднималась и опускалась чуть чаще. Он так и не задал вопроса, который первым пришел ему в голову. Он должен его задать, но язык отказывался служить ему. На лице О'Брайена как будто промелькнула насмешка. Даже очки у него блеснули иронически. «Он знает, — вдруг подумал Уинстон, — знает, что я хочу спросить». И тут же у него вырвалось. «Что делают в комнате 101?» Лицо О'Брайена не изменило выражение. Он сухо ответил: «Уинстон, вы знаете, что делается в комнате 101? Все знают, что делается в комнате 101». Он сделал пальцем знак человеку в белом. Беседа, очевидно, подошла к концу. В руку Уинстону воткнулась игла, и почти сразу он уснул глубоким сном. «В вашем восстановлении три этапа, — сказал О'Брайен, — учеба, понимание и приятие. Пора перейти ко второму этапу». Как всегда, Уинстон лежал на спине, но захваты держали его не так туго. Они по-прежнему притягивали его к койке, однако он мог слегка сгибать ноги в коленях, поворачивать голову влево и вправо и поднимать руки от локтя. И шкала с рычагом не внушала прежнего ужаса. Если он соображал быстро, то мог избежать разрядов. Теперь О'Брайен брался за рычаг чаще всего тогда, когда был недоволен его глупостью. Порою все собеседование проходило без единого удара. Сколько их было, он уже не мог запомнить. Весь этот процесс тянулся долго, наверное, уже не одну неделю. А перерывы между беседами бывали иногда в несколько дней, а иногда час-другой. «Пока вы здесь лежали, — сказал О'Брайен, — вы часто задавались вопросом и меня спрашивали, зачем Министерство любви тратит на вас столько трудов и времени? Когда оставались одни, вас занимал в сущности тот же самый вопрос. Вы понимаете механику нашего общества, но не понимали побудительных мотивов. Помните, как вы записали в дневнике: „Я понимаю, как... не понимаю, зачем“. Когда вы думали об этом „зачем“, вот тогда вы и сомневались в своей нормальности. Вы прочли книгу, книгу Голдстейна, по крайней мере, какие-то главы. Прочли вы в ней что-нибудь такое, чего не знали раньше? Вы ее читали, сказал Уинстон. Я ее писал, вернее, участвовал в написании. Как вам известно, книги не пишутся в одиночку. То, что там сказано, правда? В описательной части – да. Предложенная программа – вздор. Тайно накапливать знания, просвещать массы, затем пролетарское восстание, свержение партии. Вы сами догадывались, что там сказано дальше. Пролетарии никогда не восстанут. Ни через тысячи лет, ни через миллион. Они не могут восстать. Причину вам объяснять не надо. Вы сами знаете. Если вы тешились мечтами о вооруженном восстании, оставьте их. Никакой возможности свергнуть партию нет. Власть партии навеки. Возьмите это за отправную точку в ваших размышлениях. О'Брайен подошел ближе к койке. Навеки, повторил он. А теперь вернемся к вопросам, как и зачем. Вы более или менее поняли, как партия сохраняет свою власть. Теперь скажите мне, для чего мы держимся за власть? Каков побудительный мотив? Говорите же, приказал он молчавшему Уинстону. Тем не менее Уинстон медлил. Его переполняла усталость. А в глазах О'Брайена опять зажегся тусклый безумный огонек энтузиазма. Он заранее знал, что скажет О'Брайен, что партия ищет власти не ради нее самой, а ради блага большинства. Ищет власти, потому что люди в массе своей слабые, трусливые создания. Они не могут выносить свободу, не могут смотреть в лицо правде, поэтому ими должны править и систематически их обманывать те, что сильнее их, что человечество стоит перед выбором – свобода или счастье, и для подавляющего большинства счастья лучше, что партия – вечный опекун слабых, преданный идее орден, который творит зло во имя добра, жертвует собственным счастьем ради счастья других. Самое ужасное, – думал Уинстон, – самое ужасное, что когда О'Брайен скажет это – он сам себе поверит. Это видно по его лицу. О'Брайен знает все. Знает в тысячу раз лучше Уинстона, в каком убожестве живут люди, какой ложью и жестокостью партия удерживает их в этом состоянии. Он понял все, все оценил и не поколебался в своих убеждениях. Все оправдано конечной целью. «Что ты можешь сделать, — думал Уинстон, — против безумца, который умнее тебя, который беспристрастно выслушивает твои аргументы и продолжает упорствовать в своем безумии? «Вы правите нами для нашего блага», — слабым голосом сказал он. «Вы считаете, что люди не способны править собой, и поэтому...» Он вздрогнул и чуть не закричал. Боль пронзила его тело. О'Брайен поставил рычаг на 35. «Глупо, Уинстон, глупо!» — сказал он. «Я ожидал от вас лучшего ответа». Он отвел рычаг обратно и продолжал. «Теперь я вам отвечу на этот вопрос. Вот как. Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не занимает чужое благо, нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье, только власть. Чистая власть. Что означает чистая власть, вы скоро поймете. Мы знаем, что делаем, и в этом наше отличие от всех олигархий прошлого. Все остальные, даже те, кто напоминал нас, были трусы и лицемеры. Германские нацисты и русские коммунисты были уже очень близки к нам по методам, но у них не хватило мужества разобраться в собственных мотивах. Они делали вид и, вероятно, даже верили, что захватили власть вынужденно, на ограниченное время, а впереди рукой подать уже виден рай, где люди будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем, что власть никогда не захватывают для того, чтобы от нее отказаться. Власть не средство, она цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию. Революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий – репрессии. Цель пытки – пытка. Цель власти – власть. Теперь вы меня немного понимаете? Уинстон был поражен и уже не в первый раз усталостью на лице у Брайана. Оно было сильным, мясистым и грубым. В нем виден был ум и сдерживаемая страсть, перед которой он чувствовал себя бессильным. Но это было усталое лицо. Под глазами набухли мешки, и кожа под скулами обвисла. О'Брайен наклонился к нему, нарочно приблизил утомленное лицо. «Вы думаете, — сказал он, — что лицо у меня старое и усталое? Вы думаете, что я рассуждаю о власти, а сам не в силах предотвратить даже распад собственного тела? Неужели вы не понимаете, Уинстон, что индивид всего лишь клетка? Усталость клетки – энергия организма. Вы умираете, когда стрижете ногти?» Он отвернулся от Уинстона и начал расхаживать по камере, засунув одну руку в карман. «Мы жрецы власти», — сказал он. «Бог — это власть. Но что касается нас, власть, покуда только слово. Пора объяснить вам, что значит власть. Прежде всего, вы должны понять, что власть коллективная. Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Вы знаете партийный лозунг «Свобода – это рабство». Вам не приходило в голову, что его можно перевернуть? Рабство – это свобода. Один свободный человек всегда терпит положение. Так и должно быть. Ибо каждый человек обречен умереть, и это его самый большой изъян. Но если он может полностью, без остатка подчиниться, если он может отказаться от себя, если он может раствориться в партии так, что он станет партией, тогда он всемогущ и бессмертен. Во-вторых, вам следует понять, что власть – это власть над людьми, над телом, но самое главное – над разумом. Власть над материей, над внешней реальностью, как вы бы ее назвали, не имеет значения. Материю мы уже покорили полностью. На миг Уинстон забыл о шкале. Напрягая все силы, он попытался сесть, но только сделал себе больно. «Да как вы можете покорить материю?» – вырвалось у него. «Вы даже климат, закон тяготения не покорили. А есть еще болезни, боль, смерть». О'Брайен остановил его движением руки. «Мы покорили материю, потому что мы покорили сознание. Действительность внутри черепа. Вы это постепенно уясните, Уинстон. Для нас нет ничего невозможного. Невидимость, левитация, что угодно. Если бы я пожелал, я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь. Я этого не желаю, потому что этого не желает партия. Вы должны избавиться от представлений XIX века относительно законов природы. Мы создаем законы природы». «Как же вы создаете? Вы даже на планете не хозяева, а Евразия, Астазия, вы их пока не завоевали. Неважно. Завоюем, когда нам будет надо. А если не завоюем, какая разница? Мы можем исключить их из нашей жизни. Океане – это весь мир. Но мир сам всего лишь пылинка, а человек мал, беспомощен. Давно ли он существует? Миллионы лет Земля была необитаема. Чепуха. Земле столько же лет, сколько нам. Она не старше. Как она может быть старше? Вне человеческого сознания ничего не существует. Но в земных породах кости вымерших животных, мамонтов, мастодонтов, огромных рептилий, они жили задолго до того, как стало известно о человеке. А вы когда-нибудь видели эти кости, Уинстон? Нет, конечно. Их выдумали биологи XIX века. До человека не было ничего. После человека, если он кончится, не будет ничего. Нет ничего, кроме человека. У нас есть целая вселенная. Посмотрите на звезды. Некоторые в миллионах световых лет от нас. Они всегда будут недоступны. Что такое звезды? Равнодушно возразил Брайан. Огненные крупинки в скольких-то километрах отсюда. Если бы мы захотели, мы бы их достигли или сумели бы их погасить. Земля – центр Вселенной. Солнце и звезды обращаются вокруг нас. Уинстон снова попытался сесть. На этот раз он ничего не сказал. О'Брайен продолжал, как бы отвечая на его возражение. Конечно, для определенных задач это не годится. Когда мы плывем по океану или предсказываем затмение, нам удобнее предположить, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды удалены на миллионы и миллионы километров. Но что из этого? Думаете, нам не по силам разработать двойную астрономию? Звезды могут быть далекими или близкими, в зависимости от того, что нам нужно. Думаете, наши математики с этим не справятся? Вы забыли о двоемыслии? Уинстон вытянулся на койке. Что бы он ни сказал, мгновенный ответ сокрушал его, как дубинка. И все же он знал, что прав. Идея, что вне твоего сознания ничего не существует, ведь наверняка есть какой-то способ опровергнуть ее. Разве не доказали давным-давно, что это заблуждение? Оно даже как-то называлось, только он забыл как. О'Брайен смотрел сверху, слабая улыбка кривила ему рот. «Я вам говорю, Уинстон, метафизика не ваша сильная сторона. Слово, которое вы пытаетесь вспомнить – солипсизм. Но вы ошибаетесь, это не солипсизм. Коллективный солипсизм, если угодно, и все-таки это нечто другое, в сущности противоположное. Мы уклонились от темы, заметил он уже другим тоном. Подлинная власть, власть, за которую мы должны сражаться день и ночь, это власть не над предметами, а над людьми. Он смолк, а потом спросил, как учитель способного ученика. Уинстон, как человек утверждает свою власть над другими? Уинстон подумал, заставляя его страдать, сказал он. Совершенно верно, заставляя его страдать. Послушания недостаточно. Если человек не страдает, как вы можете быть уверены, что он исполнит вашу волю, а не свою собственную? Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать сознание людей на куски и составить слова в таком виде, в каком вам угодно. Теперь вам понятно, какой мир мы создаем? Он будет полной противоположностью тем глупым гедонистическим утопиям, которыми тешились прежние реформаторы. Мир страха, предательства и мучений. Мир топчущих и растоптанных. Мир, который, совершенствуясь, будет становиться не менее, а более безжалостным. Прогресс в нашем мире будет направлен к росту страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. Все остальные мы истребим. Все. Мы искореняем прежние способы мышления, пережитки дореволюционных времен. Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро и жены, друзей не будет. Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из-под несушки. Половое влечение вытравим, размножение станет ежегодной формальностью, как возобновление продовольственной карточки. Оргазм мы сведем на нет. Наши неврологи уже ищут средства. Не будет иной верности, кроме партийной верности, не будет иной любви, кроме любви к старшему брату. Не будет иного смеха, кроме победного смеха над поверженным врагом. Не будет искусства, литературы, науки. Когда мы станем всесильными, мы обойдемся без науки. Не будет различия между уродливым и прекрасным. Исчезнет любознательность. Жизнь не будет искать себе применения. С разнообразием удовольствий мы покончим. Но всегда, запомните, Уинстон, всегда будет опьянение властью, и чем дальше, тем сильнее, тем острее. Всегда, каждый миг будет пронзительная радость победы, наслаждение от того, что наступил на беспомощного врага. Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека. Вечно. Он умолк, словно ожидая, что ответит Уинстон. Уинстону опять захотелось зарыться в койку. Он ничего не мог сказать. Сердце у него стыло. О'Брайен продолжал. И помните, что это навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того, чтобы его снова и снова побеждали и унижали. Все, что вы перенесли с тех пор, как попали к нам в руки, все это будет продолжаться, только хуже. Никогда не прекратятся шпионство, предательство, аресты, пытки, казнь, исчезновение. Это будет мир террора, такой же степени, как мир торжества. Чем могущественнее будет партия, тем она будет нетерпимее. Чем слабее сопротивление, тем суровее деспотизм. Голдстейн и его ереси будут жить вечно. Каждый день, каждую минуту их будут громить, позорить, высмеивать, оплевывать, а они сохранятся. Эта драма, которую я с вами разыгрывал 7 лет, будет разыгрываться снова и снова, и с каждым поколением все изощреннее. У нас всегда найдется еретик и будет здесь кричать от боли, сломленный и жалкий, а в конце, спасшись от себя, раскаявшись до глубины души, сам прижмется к нашим ногам. Вот какой мир мы построим. Уинстон. От победы к победе, за триумфом триумф и новый триумф. Щекотать, щекотать, щекотать нерв власти. Вижу, вам становится понятно, какой это будет мир. Но в конце концов вы не просто поймете. Вы примете его, будете его приветствовать, станете его частью. Уинстон немного опомнился и без убежденности возразил: «Вам не удастся. Что вы хотите сказать? Вы не сможете создать такой мир, какой описали. Это мечтание. Это невозможно». «Почему?» «Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Она не устоит». «Почему?» «Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Она не жизнеспособна. Она рассыплется. Она кончит самоубийством». «Чепуха! Вы внушили себе, что ненависть изнурительнее любви. Да почему же? А если и так, какая разница? Положим, мы решили, что будем быстрее изнашиваться. Положим, увеличили темп человеческой жизни так, что к 30 годам наступает маразм. И что же от этого изменится? Неужели вам непонятно, что смерть индивида – это не смерть партии, а бессмертна? Как всегда, его голос поверг Уинстона в состояние беспомощности. Кроме того, Уинстон боялся, что если продолжать спор, О'Брайен снова возьмется за рычаг, но смолчать он не мог, бессильно, не находя доводов. Единственным подкреплением был немой ужас, который вызывали у него речи О'Брайена. Он возобновил атаку. Друзья мои, вот то, что вот такие вещи, конечно, они были неполноценны с точки зрения О'Брайена и партии, такие цивилизации, как сталинизм, например. Но та цивилизация кончилась хотя бы физически для Сталина. Отравленность осталась и останется еще надолго, и до сих пор есть. Но вот чем, как вы знаете, занялся историк Джошуа Рубинштейн, это тем, что свел все документы, воспоминания, свидетельства о последних днях Сталина. У нас еще есть несколько экземпляров этой книги «Последние дни Сталина», и вы можете ее купить. Можете ее купить еще на «Шоп Дилетант Медиа». «Шоп Дилетант Медиа» работает, и, пожалуйста, получите книгу очень важную, интересную, обобщающую. Знаете, еще она вам позволит, ну, скажем так, не сразу читать все воспоминания и делать выводы, что большую и серьезную обобщающую работу сделал Джошуа Рубинштейн. Так что скажите ему спасибо, когда прочтете эту книгу. Купите и прочтете. «Шоп Дилетант Медиа». Ну, а мы продолжаем. Он возобновил атаку. Не знаю. Все равно. Вас ждет крах. Что-то вас победит. Жизнь победит. Жизнью мы управляем, Уинстон, на всех уровнях. Вы воображаете, будто существует нечто, называющееся человеческой натурой, и она возмутится тем, что мы творим, восстанет. Но человеческую натуру создаем мы. Люди бесконечно податливы. А может быть, вы вернулись к своей прежней идее, что восстанут и свергнут нас пролетарии или рабы? Выбросьте это из головы, они беспомощны, как скот. Человечество – это партия, остальные вне. Ничего не значит. Все равно, в конце концов, они вас победят. Рано или поздно поймут, что вы есть, и разорвут вас в клочья. Вы уже видите какие-нибудь признаки или какое-нибудь основание для такого прогноза? Нет, я просто верю. Я знаю, что вас ждет крах. Есть что-то во Вселенной, но не знаю, какой-то дух, какой-то принцип, и вам его не одолеть. Уинстон, вы верите в Бога? Нет. Так что за принцип нас победит? Не знаю. Человеческий дух. И себя вы считаете человеком? Да. Если вы человек, Уинстон, вы последний человек. Ваш вид вымер. Мы наследуем Землю. Вы понимаете, что вы один? Вы вне истории. Вы не существуете. Он вдруг посуровел и резко произнес. Вы полагаете, что вы морально выше нас, лживых и жестоких? Да, считаю, что я выше вас. О'Брайен ничего не ответил. Уинстон услышал два других голоса. Скоро он узнал в одном из них свой. Это была запись их разговора с О'Брайеном в тот вечер, когда он вступил в братство. Уинстон услышал, как он обещает обманывать, красть, совершать подлоги, убивать, способствовать наркомании и проституции, разносить венерические болезни, плеснуть в лицо ребенку серной кислотой. О'Брайен нетерпеливо махнул рукой, как бы говоря, что слушать дальше нет смысла. Потом повернул выключатель, и голоса смолкли. «Встаньте с кровати», — сказал он. Захваты сами собой открылись. Уинстон опустил ноги на пол и неуверенно встал. «Вы последний человек», — сказал О'Брайен. «Вы хранитель человеческого духа. Вы должны увидеть себя в натуральную величину. Разденьтесь». Уинстон развязал бечевку, державшую комбинезон. Молнию из него давно вырвали. Он не мог вспомнить, раздевался ли хоть раз догола с тех пор, как его арестовали. Под комбинезоном его тело обвивали грязные, желтоватые тряпки, в которых с трудом можно было узнать остатки белья. Спустив их на пол, он увидел в дальнем углу комнаты трильяж. Он подошел к зеркалам и замер. У него вырвался крик. «Ну-ну», — сказал Убрайн, — «встаньте между створками зеркала, полюбуйтесь на себя и сбоку». Уинстон замер от испуга. Из зеркала к нему шло что-то согнутое, серого цвета, скелетообразное. Существо это пугало даже не тем, что Уинстон признал в нем себя, а одним своим видом. Он подошел ближе к зеркалу. Казалось, что он выставил лицо вперед. Так он был согнут. Измученное лицо арестанта с шишковатым лбом, лысый череп, загнутый нос и словно разбитые скулы, дикий настороженный взгляд. Щеки изрезаны морщинами, рот запал, да, да. Это было его лицо, но ему казалось, что оно изменилось больше, чем он изменился внутри. Чувства, изображавшиеся на лице, не могли соответствовать тому, что он чувствовал на самом деле. Он сильно облысел. Сперва ему показалось, что и посидел вдобавок, но это просто череп стал серым. Серым. От старой въевшейся грязи стало у него все, кроме лица и рук. Там и сям из-под грязи проглядывали красные шрамы от побоев, а варикозная язва превратилась в воспаленное месиво, покрытое шелушащейся кожей. Но больше всего его испугала худоба. Ребра, обтянутые кожей, грудная клетка скелета. Ноги усохли так, что колени стали толще бедер. Теперь он понял, почему Брайан велел ему посмотреть на себя сбоку. Еще немного, и тощие плечи сойдутся, грудь превратилась в яму, тощая шея сгибалась под тяжестью головы. Если бы его спросили, он сказал бы, что это тело 60-летнего старика, страдающего неизлечимой болезнью. «Вы иногда думали, — сказал Убрайн, — что мое лицо, лицо члена внутренней партии, выглядит старым и потрепанным. А как вам ваше лицо?» Он схватил Уинстона за плечо и повернул к себе. «Посмотрите, в каком вы состоянии, — сказал он, — посмотрите, какой отвратительной грязью покрыто ваше тело. Посмотрите, сколько грязи между пальцами на ногах. Посмотрите на эту мокрую язву на голени. Вы знаете, что от вас воняет козлом? Вы уже, наверное, принюхались. Посмотрите, чего вы худы. Видите? Я могу обхватить ваш бицепс двумя пальцами. Я могу переломить вам шею, как морковку. Знаете, что с тех пор, как вы попали к нам в руки, вы потеряли 25 килограммов. У вас даже волосы вылезают клоками. Смотрите, он схватил Уинстона за волосы и вырвал клок. Откройте рот. 9, 10, 11 зубов осталось. Сколько было, когда вы попали к нам? Да и оставшиеся во рту не держатся. Смотрите, двумя пальцами он залез Уинстону в рот. Десну пронзила боль. Убрайн вырвал передний зуб с корнем. Он кинул его в угол камеры. «Вы гниете заживо», — сказал он. «Разлагайтесь. Что вы такое? Мешок слякоти. Ну-ка, поверните зеркало еще раз. Видите, кто на вас смотрит? Это последний человек. Если вы человек, таково человечество. А теперь одевайтесь». Медленно, непослушными руками, Уинстон стал натягивать одежду. До сих пор он будто и не замечал худобы и слабости. Одно вертелось в голове. Он не представлял себе, что находится здесь так давно. И вдруг, когда он наматывал на себя тряпье, ему стало жалко погубленного тела. Не соображая, что делает, он упал на маленькую табуретку возле кровати и расплакался. Он сознавал свое уродство, сознавал постыдность этой картины. Живой скелет в грязном белье сидит и плачет под ярким белым светом. Но он не мог остановиться. О'Брайен положил ему руку на плечо почти ласково. «Это не будет длиться бесконечно», — сказал он. «Вы можете прекратить это когда угодно. Все зависит от вас». «Это вы!» — всхлипнул Уинстон. «Вы довели меня до такого состояния». «Нет, Уинстон, вы сами себя довели. Вы пошли на это, когда противопоставили себя партии. Все это уже содержалось в вашем первом поступке, и вы предвидели все, что с вами произойдет». Помолчав немного, он продолжал. «Мы били вас, Уинстон, мы сломали вас. Вы видели, во что превратилось ваше тело. Ваш ум в таком же состоянии. Не думаю, что в вас осталось много гордости. Вас пинали, пороли, оскорбляли. Вы визжали от боли, вы катались по полу в собственной крови и рвоте. Вы скулили о пощаде, вы предали все и вся. Как по-вашему, может ли человек дойти до большего падения, чем вы?» Уинстон перестал плакать, но слезы еще сами собой текли из глаз. Он поднял лицо к О'Брайену. «Я не предал Джулию», — сказал он. О'Брайен посмотрел на него задумчиво. «Да», — сказал он, — «да, совершенно верно. Вы не предали Джулию». Сердце Уинстона снова наполнилось глубоким уважением к О'Брайену. Уважение этого разрушить не могло ничто. «Сколько ума!» — подумал он. «Сколько ума!» Не было еще такого случая, чтобы О'Брайен его не понял. Любой другой сразу возразил бы, что Джулию он предал. Ведь чего только не вытянули из него под пыткой. Он рассказал им все, что о ней знал, о ее привычках, о ее характере, о ее прошлом, мельчайших деталях. Описал все их встречи, все, что он ей говорил, что она ему говорила. Их ужин из провизии, купленной на черном рынке. Их любовную жизнь, их невнятный заговор против партии. Все, однако в том смысле, в каком он сейчас понимал это слово, он Джулию не предал. Он не перестал ее любить. Его чувства к ней остались прежними. О'Брайен понял это без всяких объяснений. «Скажите, — попросил Уинстон, — скоро меня расстреляют?»
«Может статься и не скоро», — ответил О'Брайен. «Вы трудный случай, но не теряйте надежду. Все рано или поздно излечивается. А тогда мы вас расстреляем».
Ему стало много лучше. Он полнел и чувствовал себя крепче с каждым днем, если имело смысл говорить о днях. Как и раньше, в камере горел белый свет и слышалось гудение, но сама камера была чуть удобнее прежних. Тут можно было сидеть на табурете, а дощатая лежанка была с матрасом и подушкой. Его сводили в баню, а потом довольно часто позволяли мыться в шайке. Приносили даже теплую воду, выдали новое белье и чистый комбинезон. Варикозную язву забинтовали с какой-то успокаивающей мазью. Оставшиеся зубы ему вырвали и сделали протезы. Прошло, наверное, несколько недель или месяцев. При желании он мог бы вести счет времени, потому что кормили его теперь как будто бы регулярно. Он пришел к выводу, что кормит его 3 раза в сутки. Иногда спрашивал себя без интереса, днем ему дают есть или ночью. Еда была на удивление хорошая. Каждый 3-й раз мясо.
Один раз дали даже пачку сигарет. Спичек у него не было, но безмолвный надзиратель, приносивший ему пищу, давал огоньку. Первый раз его затошнило, но он перетерпел и растянул пачку надолго, выкуривая по полсигареты после каждой еды. Ему выдали белую грифельную доску с привязанным к углу огрызком карандаша. Сперва он ею не пользовался. Он пребывал в полном оцепенении, даже бодрство. Он мог пролежать от одной еды до другой, почти не шевелясь, и промежутки сна сменялись мутным забытьем. Даже когда глаза открыть стоило больших трудов. Он давно привык спать под ярким светом, пьющим в лицо. Разницы никакой, разве что сны были более связаны. Сны все это время снились часто, и всегда счастливые сны. Он был в золотой стране или сидел среди громадных, великолепных, залитых солнцем руин с матерью, с Джулией, с О'Брайеном. Ничего не делал, просто сидел на солнце и разговаривал о чем-то мирном. А наяву, если у него и бывали такие мысли, то по большей части о снах. Теперь, когда болевой стимул исчез, он как будто потерял способность совершить умственные усилия. Он не скучал, ему не хотелось ни разговаривать, ни чем-нибудь отвлечься. Он был вполне доволен тем, что он один, и его не бьют и не допрашивают, что он не грязен и ест досыта. Со временем спать он стал меньше, но по-прежнему не испытывал потребности встать с кровати. Хотелось одного – лежать спокойно и ощущать, что телу возвращаются силы. Он трогал себя пальцем, чтобы проверить, не иллюзия ли это. В самом ли деле у него округляются мускулы и расправляется кожа. Наконец он вполне убедился, что полнеет. Бедра у него теперь были определенно толще колен. После этого с неохотой поначалу он стал регулярно упражняться. Вскоре он мог пройти уже 3 километра, отмеряя их шагами по камере, и согнутая спина его понемногу распрямлялась. Он попробовал более трудные упражнения и к изумлению, к унижению своему выяснил, что почти ничего не может. Передвигаться мог только шагом, табуретку на вытянутой руке держать не мог, на одной ноге стоять не мог, падал. Он присел на корточки и едва сумел встать, испытывая мучительную боль в икрах и бедрах. Он лег на живот и попробовал отжаться на руках. Безнадежно. Не мог даже грудь оторвать от пола. Но еще через несколько дней, через несколько обедов и завтраков, он совершил и этот подвиг. И еще через какое-то время стал отжиматься по 6 раз подряд. Он даже начал гордиться своим телом, а иногда ему верилось, что и лицо принимает нормальный вид. Только тронув случайно свою лысую голову, вспоминал он морщинистое, разрушенное лицо, которое смотрело на него из зеркала. Ум его отчасти ожил. Он садился на лежанку спиной к стене, положив на колени грифельную доску, и занимался самообразованием. Он капитулировал, это было решено. На самом деле, как он теперь понимал, капитулировать он был готов задолго до того, как принял это решение. Он осознал легкомысленность и вздорность своего бунта против партии. И в то мгновение, когда очутился в Министерстве любви, нет. Еще в те минуты, когда они с Джулией беспомощно стояли в комнате, а железный голос из телекрана отдавал им команды, да, теперь он знал, что 7 лет полиция мысли наблюдала его, как жука в лупу. Ни одно его действие, ни одно слово, произнесенное вслух, не укрылось от нее, ни одна мысль не осталась неразгаданной. Даже белесую крупинку на переплете его дневника они аккуратно клали на место. Они проигрывали ему записи, показывали фотографии, в том числе фотографии его с Джулией. Да, даже, да. Он больше не мог бороться с партией. Кроме того, партия права. Наверное, права. Как может ошибаться бессмертный коллективный мозг? По каким внешним критериям оценить его суждение? Здравый рассудок, понятие статистическое. Чтобы думать, как они, надо просто учиться. Только карандаш пальца казался толстым и неуклюжим. Он начал записывать то, что ему приходило в голову. Сперва большими, корявыми буквами он написал: «Свобода – это рабство». А под этим почти сразу же: «Дважды два – пять». Но тут наступила какая-то заминка. Ум его, словно пятясь от чего-то, не желал сосредоточиться. Он знал, что следующая мысль уже готова, но не мог ее вспомнить. А когда вспомнил, случилось это не само собой, он пришел к ней путем рассуждения. Он записал: «Бог – это власть». Он принял ее. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не изменялось. Океания воюет со Стазией. Океания всегда воевала со Стазией. Джонс, Аронсон и Резерфорд виноваты в тех преступлениях, за которые их судили. Он никогда не видел фотографию, опровергавшую их виновность. Он никогда... Эта фотография никогда не существовала, он ее выдумал. Он помнил, что помнил факты, говорившие обратное, но это аберрация памяти, самообман. Как все просто... Только сдайся, все остальное отсюда следует. Это все равно, что плыть против течения. Сколько ни старайся, оно относит тебя назад. И вдруг ты решаешь повернуть и плыть по течению, а не бороться с ним. Ничего не изменилось. Только твое отношение к этому. Чему быть, того не миновать. Он сам не понимал, почему стал бунтовщиком. Все было просто, кроме все, что угодно, может быть истиной. Так называемые законы природы – вздор. Закон тяготения – вздор. Если бы я пожелал, сказал О'Брайен, я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь. Уинстон обосновал эту мысль. Если он думает, что взлетает с пола, и я одновременно думаю, что вижу это, значит, так оно и есть. Вдруг, как обломок кораблекрушения, поднимается на поверхность воды, в голове у него всплыло. На самом деле этого нет. Мы это воображаем. Это галлюцинация. Он немедленно отказался от своей мысли. Очевидная логическая ошибка. Предполагается, что где-то вне тебя есть действительный мир, где происходят действительные события. Но откуда может взяться этот мир? О вещах мы знаем только то, что содержится в нашем сознании. Все происходящее происходит в сознании. То, что происходит в сознании у всех, происходит в действительности. Он легко обнаружил ошибку, и опасности впасть в ошибку не было. Однако он понял, что ему и в голову не должна была прийти такая мысль. Как только появляется опасная мысль, в мозгу должно возникать слепое пятно. Этот процесс должен быть автоматическим, инстинктивным. Самостоп называют его на новоязе. Он стал упражняться в самостопе. Он предлагал себе утверждение. Партия говорит, что земля плоская. Партия говорит, что лед тяжелее воды. И учился не видеть и не понимать опровергающих доводов. Это было нелегко. Требовалась способность рассуждать и импровизация. Арифметические же проблемы, связанные, например, с таким утверждением, как дважды два – пять, оказались ему не по силам. Тут нужен был еще некий умственный атлетизм, способность тончайшим образом применять логику, а в следующий миг не замечать грубейшей логической ошибки. Глупость была также необходима, как ум, и также трудно давалось. И все время его занимал вопрос, когда же его расстреляют. «Все зависит от вас», — сказал О'Брайен. Но Уинстон понимал, что никаким сознательным актом приблизить это не может. Это может произойти через 10 минут и через 10 лет. Они могут годами держать его в одиночной камере, могут отправить в лагерь, могут ненадолго выпустить. И так случалось. Вполне возможно, что вся драма ареста и допросов будет разыграна сызнова. Достоверно одно – смерть не приходит тогда, когда ее ждешь. Традиция, негласная традиция. Ты откуда-то знаешь о ней, хотя не слышал, чтобы о ней говорили. Такова, что стреляют сзади, только в затылок, без предупреждения, когда идешь по коридору из одной камеры в другую. В один прекрасный день, впрочем, день – неправильное слово, это вполне могло быть и ночью, однажды он погрузился в странное, глубокое забытье. Он шел по коридору, ожидая пули. Он знал, что это случится сию минуту. Все было заглажено, улажено, урегулировано. Тело его было здоровым и крепким. Он ступал легко, радуясь движению, и, кажется, шел под солнцем. Это было уже не в длинном белом коридоре Министерства любви. Он находился в огромном солнечном проходе в километр шириной и двигался по нему, как будто в наркотическом бреду. Он был в золотой стране, шел тропинкой через старый, выщипанный кроликами луг. Под ногами пружинил дерн, а лицо ему грело солнце. На краю луга чуть шевелили ветвями вязы, а где-то дальше был ручей, и там в зеленых заводей под ветлами стояла плотва. Он вздрогнул и очнулся в ужасе. Между лопатками пролился пот. Он услышал свой крик. «Джулия! Джулия! Джулия, моя любимая! Джулия!» На этом мы с вами сегодня прервемся. Так что, друзья мои, в следующий раз мы с вами завершим, вот уже точно, вот я так думаю, что мы с вами завершим книгу и поговорим о чем-нибудь. Потом с вами придумаем, что будем читать дальше после перерыва небольшого. И как будем договоримся, как у нас будут проходить без посредников с начала нового сезона, то есть 22 августа. Всего вам доброго.